вошли в систему Тора. Мы выяснили, что Бог создал изначально мир без зла. Сначала Бог недостроил мир, в нем было недостаточное совершенство и была недостроенность. Но Бог дал человеку свободу выбора. И обратите внимание, он попросил у первого человека: не порть, не добавляй и не убавляй. Просто пользуйся этим миром, он совершенен. И недостроенность, она не была злом, она была необходимостью, чтобы нам было что делать в этом мире, чтобы мы стали соучастниками, чтобы дополнить совершенство недостающего миру и восполнить недостатки. Когда человек нарушает инструкцию, он превращает недостроенность и недостатки в зло. И теперь уже появилось и зло. И после греха первого человека все выборы людей правильные добавляют совершенство, неправильные увеличивают уже теперь зло. Это наше с вами состояние. Сегодняшний урок посвящен человек и Тора. Мы на последнем уроке коснулись страшного наказания, которое было вынесено поколению второго храма за то, что не благословляли с правильным намерением перед учебой Торы. Ло бирху бетора тхила. Вот в этом аспекте мы и попробуем познакомиться с Торой. Это план, это воля Бога. И когда она была дана нам, она представляла целое, совершенное, непосредственное волю Бога. Она была создана для нас. Богу не нужно планы, чтобы реализовывать свои замыслы. Его замыслы и есть творение. Его воля и есть творение. То, что он подумал, то и стало. И он дал нам в подарок. Помните, в Шавуот мы празднуем день дарения Торы. Приходит устная Тора и говорит, что это не случайно. Творец дал Тору в подарок. Бог дал Тору для того, чтобы мы бы слились с ее жизненной силой, жизненным светом, который задумал Творец, должен достигнуть каждого, кто занимается Торой. И через занимающиеся Торой эта жизненная сила должно постигнуть его и весь мир. Вот такое соотношение. То есть изучающий Тору по замыслу Творца должен был бы впитать в себя, слиться с Торой, чтобы все его естество стало живой Торой. Продолжает устная Тора и говорит, что сначала Моше Рабейну получил Тору, но он ее забывал. Он не мог ее освоить без забывания. И тогда Бог добавил ему и нам, дал ее в подарок. На языке наших мудрецов Натанлу Бетева. Каким образом? Человек создан тоже по Торе. И наша душа состоит из 613 частей совершенства и несовершенства. Но оказывается, когда человек изучает Тору, его тело тоже присоединяется к этому слиянию. Человек, который является проводником жизненной силы, которая таится в Торе, наполняет этой жизненной силой не только свою душу, но и свое физическое тело. И, в общем-то, мы уже знакомы с этими деталями, но, может быть, сегодня это мы увидим в большей глубине. Все заповеди Торы, они соответствуют не только частям сил души, но и частям физического тела. Бог создал человека с 248 частями тела и 365 сухожилий. Каждой части тела соответствует определенная заповедь, постижение, принятие и выполнение которой немыслимо без Торы. И когда человек узнает в Торе суть этой заповеди, относится к ней всем сердцем, изучение этой заповеди дает жизненную силу того, той части тела. Если мы говорим сейчас о 248 повелительных заповедей, мицвот асе, и когда еврей учит Тору, у него есть 365 запретительных заповедей, мицвот лота асе, и у него есть 365, обратите внимание, по числу дней в году, это человек и время, но это сейчас не наша тема. Каждая выполненное предостережение, не нарушение воли Бога, воздержание от нарушения воли Бога, оно дает жизненные силы 365 мышцам нашего, сухожилиям нашего тела. Здесь возникает вопрос. Когда мы делаем мицвот асе, наши жены зажигают субботние свечи, мужики надевают тфилин, мы все соблюдаем кашрут. Здесь мы понимаем, что активное положительное действие, оно приносит некое воздействие. Извиняюсь за сравнение, да, когда мы занимаемся какими-то физическими упражнениями, мы развиваем определенную группу мышц. Но когда мы 7 дней в Израиле, 8 дней в Галуте, в изгнании, мы празднуем Песах. Мы 7 или 8 дней не едим хамца, хамец, квашеный хлеб. И все изделия связаны с квашеным хлебом. Мы же ничего не делаем. Когда человек сдержался и не участвовал в сплетнях или в злословии, он молчал. Открывает нам устная Тора, что это действие. Когда человек прилагает усилия и не дает своей гордыне или своей обиде, или своему злословию, или другим сторонам своего качества проявляться бесконтрольно, это называется действие. И тогда человек и Тора становятся единой системой. Без изучения Торы нельзя соединиться с этим светом, принять его. Но это не формальное принятие. И не только жизненная сила. Она приводит человека к совершенству. Человек, который в каждом своем действии, в каждом своем слове, в каждой своей мысли, в каждом своем шаге сравнивает, сверяет это с волей Творца, с Торой, даже когда у него возникают какие-то чувства, в Торе есть ответ на все случаи нашей жизни, когда и как нужно реагировать, что нужно сказать, что нужно сделать, а что не надо сказать и что, от чего нужно воздержаться, что нужно не заметить, простить и так далее. И тогда мы превращаемся, и наша душа, и система, и уровень разума, и уровень нашего сердца, чувств и характера, и физический уровень становится ветвью от корня. Человек приобретает, будучи ветвью от божественной мудрости, бесконечной и непостижимой для нас. Но Тора получила по воле Творца в такой мере мудрость, в такой мере власть над характером, в такой мере подчинение всех самых-самых низменных наших порывов и критических сил, и вожделений и страстей, в той мере, в какой мы можем это принять. И тогда превратиться в совершенного человека. Вплоть до того, что даже наше тело будет ветвью. Как это пояснить? В сфере разума. Когда были пророки, это до, скажем, почти третьего века до нашей эры, четвертый век, очевидно. Еще Эзра и Мордехай были пророками. Евреи удостаивались уровня пророческого постижения действительности. Был Руах ха-Кодеш. Изучающий Торы абсолютно владеет своим характером. И приводит Талмуд удивительнейшее свидетельство. Один из передающих Тору, по цепочке передачи Торы, был царь Давид. При всех его функциях царя и военачальника, он еще и был передающим Тору. Свидетельствует царь Давид о себе, что когда он по плану своего дня двигался в направлении какой-то государственной встречи, его ноги вели его в Бейт-Мидраш, в дом учения Торы. Сами, без команды. Он не передумал, он не решил отложить встречу. Я когда готовил, это раньше учил, я просто поразился. Помните, на великом русском языке есть выражение, его ноги привели. Так это, оказывается, тоже взяли у нас. Устная Тора свидетельствует, что когда Авраам увидел этих трех путников, а он сидел, ему тяжело было стоять, он был на третий день после обрезания в 99 лет. Его ноги Его тело поднялось само и пошло навстречу заповеди. Это касается и нас, изучающий Тору, когда он встречается с какой-то ситуацией, и он знает Аллаху, он знает, что нужно делать, он получает второе дыхание. Как мы все переживали какой-то творческий порыв, да? И можно день или два не есть, не пить, не спать и не замещать усталость. Это реальная живая связь с Торой. И когда Бог дал Тору Моше в подарок, он перестал ее забывать. Потому что все его естество слилось с Торой. Приходит Рав Ольбе Зацар и рассматривает это соотношение в обратном направлении. Человек и Тора. И он нам здесь открывает интересную вещь. Моше был один из семи праведников, которые спустили Шхину в этот мир. Адам решен согрешил и уменьшилось, так сказать, божественное присутствие. Каин убил брата и так далее. А затем от Авраама до Моше спускали. И Моше Рабейну спустил Шхину в этот мир. Это было облако, это был ковчег, это были все чудеса, которые мы пережили в пустыне. И в период входа в Эрец Исраэль, в период царей, и в период, так сказать, храмов. И сегодня тоже это находится. Говорит Мидраш. Мидраш всегда читается с удивлением. В этих вроде бы совершенно иррациональных аллегориях скрывается духовная суть мира. Говорит Мидраш, получение Торы было похоже на то, как у царя была единственная любимая дочь. И пришел царь, достойный, молодой и праведный, и попросил ее руки. И царь согласился после согласия дочери и обратился к новой паре и сказал: своему зятю: я тебе даю самую мою любимую дочь, единственную. Я не могу с ней расстаться, но я не могу ее оставить с собой, потому что она теперь принадлежит тебе. Сделай со мной милость. В каждом месте, куда вы пойдете в своем жизненном пути, сделайте мне комнатку, чтобы я мог быть рядом с вами. Это аллегория о получении Торы. Тора – это та возлюбленная дочь. То есть это фактически воля Бога. И Моше Рабейну спустился не только с Торой, но и со Шхиной. Их нельзя разделить. Потому что Тора, она и включает в себе инструмент, прибор соединения мира со Шхиной. Мы говорили на последнем уроке, что из-за того, что не благословляли искренне на изучение Торы, было разрушено. Разрушен храм. Мы ушли в это бесконечное 2000-летнее изгнание. Только за то, что не благословляли с более полным намерением. Да. И сейчас начинаем это понимать более глубоко. их привлекла мудрость Торы. Они не понимали или не желали понять, что изучение Торы – это слияние с ее содержанием. Это слияние с волей Бога. Оно требует намерения. А слияние с волей Бога, как следствие немедленно, приводит к тому, чтобы Шхина присутствовала в нас. И тогда жизнь, возможно, реальная, полная жизнь только по воле Бога. И когда мудрецы, Тора там приводит обвинение мудрецам. Они учили Тору, они знали Тору, они выполняли заповеди. Это не какая-то деталь в служении Богу. И тогда возникает вопрос, и Тора спрашивает об этом, что это за страшное наказание, только за то, что они благословляли искренне. Это не было наказанием, Бог не наказывает нас. Когда мы нарушаем правила пользования миром, испорченный мир – это и есть наказание. Это мы вершим свою судьбу. И когда они не подключились к Шхине в Торе, отсутствием этого намерения, они не принесли в себя божественное присутствие, и тогда в нашей стране, как место самореализации воли Бога, самореализации человека и воли Бога, по воле Бога, пропала связь со страной. Эта земля 2000 лет до возвращения, как было предсказано нашими пророками, не давала плоды. Как верная жена говорит Мидраш, разлученная с любимым мужем насильно, будет верно хранить свою верность себя супругу, пока не вернется. Когда вернется, отдаст всю себя ему. Так Ярец Исраэль зацвела. Когда мы вернулись, тоже выполнение пророка. А когда мы отключили Шхину от человека, отключили и от страны. И поэтому Альма Авдаарец спрашивает Талмуд. Почему мы потеряли землю? Почему был разрушен храм? Мы ее потеряли. Мы разрушили храм. И Шхина оставила и нас, и страну. В полной мере. Но она пошла с нами в изгнание. Это еще одна тема. В любом случае, вы уже начинаете прослеживать, что есть параллель в духовной структуре верхнего мира и духовной и физической структуре нашего нижнего мира. Нам здесь созданы были недостроенность, с возможностью свободы выбора нарушать волю Бога, чтобы превратить эту недостроенность в зло. И это и есть Ецер Ара, который вошел в человека из-за греха первого человека, то есть в нас. Когда я говорю человека, я имею в виду и женщину, да? И когда мы противоборствуем нашему отрицательному началу, в духовном мире тоже есть духовный корень отрицательного начала. Как все, что есть в нашем мире, имеет духовный корень. И духовные силы, положительные и отрицательные, они противостоят в духовном мире параллельно нашему противостоянию. Приходит Тора и дает нам и знания, и силы характера, и силы тела. Не только победить в поединке с отрицательным началом, А взять и поставить отрицательное начало на службу Богу? И тогда, говорит устная Тора, человек, изучающий Тору, соединяет верхний с нижним миром. Когда отрицательное начало перестает быть отрицательным, потому что человек выдержал испытание, оно существует только для того, чтобы усложнить задачу, чтобы мы были бы хозяевом своего совершенства, достигли этого, так мы примеряем духовные силы, верхние, образно говоря, с нижними. Это тоже, помните, мы говорили о том, едидут, дружба любящих. Мы соединяем все корни духовные верхнего мира со всеми проявлениями нижнего мира. Это еще один аспект. Как человек, что происходит? И для чего человек создал, чего Творец создал в мире вот это несовершенство? С возможностью, чтобы это даже было бы зло. И без Торы невозможно разделить, где зло, а где добро. Без Торы невозможно стать сильнее, чем отрицательное начало. И это не постфактум, когда уже совершил запрет, теперь есть тебе, так сказать, прививка или какое-то лекарство. Изначально так Бог создал. Вот почему было такое строгое наказание. Потому что мы изначально нарушили сам подход к Торе. А первичное отношение к Торе, оно решает все. Если, не дай Бог, человек учит Тору, даже для того, чтобы просто знать, как выполнять. Ну, просто потому, что он хочет не получать наказание. Для почета. Я помню, на одном из программ для студентов. Неважно, откуда приехали, неважно, где это было, не принципиально. И, значит, я рассказывал, какой это, сказать, масштаб интереса к Торе во всем мире. И рассказывал, что я был на семинарах и, значит, и в Москве, и в Киеве, и в Одессе, и в Минске, и под Минском, и в Днепропетровске, и, значит, в Европе, и в Америке. Не, в Европе не был, извиняюсь. В Америке и в Канаде. И один из учеников, так сказать, совершенно бесхитростно сказал: «Рэб Шимон, возьми меня с собой на турне». Я сказал: «Нет никаких проблем. 4 года в Ешиве, 2-летний курс лекторский. И, пожалуйста, поедем». То есть, изучение Торы не ради замысла Творца, оно наказуемо. А изучение Торы, так как мы сейчас с вами учим, оно есть совершенная, истинная жизнь. Продолжим эту сторону связи. Человек по отношению к Торе. Приходит Мидраш Танхума. И он открывает нам тоже удивительную вещь. Бог дал нам Тору в 2 частях. Сначала взял все детали мира, от песчинки, былинки цветка, дерева и так далее, до звездных систем и до духовных субстанций. Сначала объяснил все в устной Торе на 40-дневном Синайском семинаре. Затем продиктовал Моше, как мы с вами тоже учили, на фоне белого огня, черным огнем, конспект этого 40-дневного семинара, в которой четырьмя главными шифрами, смыслом, формой, числовым соответствием, названием, графической формы букв, огласовками, 13 принципами толкования и так далее, зашифрована вся устная Тора. А все детали устной Торы передавались 1500 лет устно. У глав Синедрионов был конспект, но его не оглашали всем. Из-за опасности потерять полноту знаний устной Торы мудрецы в начале нашей эры, в первом веке, подарили нам Иерусалимский Талмуд. Еще 300 лет мы получили к 5 веку новой эры Вавилонский Талмуд и еще устная Тора по поводу Пятикнижия и Танаха, пророков и Писания. Это и есть все, что Творец дал нам на горе Синай. Так оказывается, этот совершенно непостижимый титанический труд выяснить все стороны воли Творца в конкретных ситуациях, которые являются эталоном для всех случаев жизни на все времена. Но нет возможности в рамках нашего курса, может быть, со старожилами, помните, мы заглядывали, как Тора отвечает на современнейшие проблемы. Трансплантации органов, клонирование, пересадка органов, электричество и значит, планирование семьи, эмбриология и так далее в 20 и 21 веке. Оказывается, говорит Мидраш Танхума, только тот, кто поступится удовольствиями, наслаждением, комфортом и будет готов, буквально написано, умертвлять себя в своей преданности, в своем стремлении постигнуть Тору. А Бог изначально установил союз с еврейским народом на устной Торе. Потому что когда он нам дал представление и сказал, что надо, так сказать, принять Тору, мы сказали «Насэ венишма». Потому что выяснить Пятикнижье постигнуть не нужно особых усилий. А союз Бог заключил на основании устной Торы. И мы так это учим из Торы. Драш Танхума приводит, сказано, что мы учим в Торе, есть выражение, что когда ни о ком не будет сказано «Зот ха Тора Адам ки ямут беогель». Вот все законы и место, и отношение к телу умершего человека, и тот, кто вошел, и тот, кто там был, и со посудой и так далее. Отсюда мы учим «Адам ки ямут беогель». Как человек должен изучать Тору? практической алахе написано: уменьшить еду, уменьшить сон. Не быть на поводу удовольствия. Обратите внимание, Мидраш Танхума. Тот, кто ищет в мире наслаждение этого мира, почет, комфорт, значимость, он не получит этого света, скрытого в устной Торе. Давайте только поставим правильную меру вещам. Тора не запрещает быть богатым. Тора не запрещает жить в комфорте. Первым, так сказать, принявшим эстафету от Шема, который получил от самого Творца, Творец передал первому человеку, потом идет по цепочке праведников, там, значит, Ханох по ветви Шета, Метушелах, Ной, Шем, Эвер, Авраам, Ицхак, Яков и так далее, до Моше. Была Тора как план мира. Она отличалась от той формы, которую мы получили на горе Синай. Но это снова не наша тема. В любом случае сказано, что Авраам Авину был одним из самых богатых людей в мире. Редактор устной Торы в первом варианте, Раби Иуда Наси, был одним из богатейших людей в мире. И в конце жизни он сказал, что я от этого мира не получил удовольствия ни на мизинец. Потому что его богатство, он пользовался тем, что у него за столом были всегда нуждающиеся мудрецы или нуждающиеся нищие. Или он представлял главу еврейского народа и принимал разных важных людей, а сам брал отсюда только то, что ему необходимо. И здесь это в нашем поколении вы можете посмотреть примеры. Есть лидеры духовные, которые живут в замках из мрамора и стекла. Я не преувеличиваю. Есть, кто живут в шикарнейших квартирах. Есть, кто живут в скромнейших квартирах. Есть, как Рав Хаим Каневский, что Бог провел его дни. Или Рав Штейнман Зацаль, который жил в конуре, извиняюсь. Но ему все доставало. Он даже не... Его не смогли уговорить до конца жизни в Нейбраке, в нашем климате, поставить в холодильник. Не понимал, зачем мы обходимся это. Речь идет о том, какое место занимает комфорт и материальное. Что дало этим мудрецам силы такой самопожертвенности? Говорит Мидраш Танхума, любовь к Торе. Любовь. И нам Рав Вольбе дарит подарок за царь. Тот же Мидраш Танхума продолжает и говорит. Откуда ты учишь, что вот эта любовь, о которой мы сейчас учим, она реализуется только через изучение устной Торы. Любовь к Творцу, мы все с вами знаем, это Шма Исраэль. Ашем Элокейн, Ашем Ихад, ваахавта эт Ашем Элокейха бехоль левавха, бехоль нефшеха, бехоль меадеха. Говорит Мидраш Танхума. Это не противоречит то, что мы знаем, что это квинтэссенция еврейской веры. Это принятие на себя, так сказать, власть небесного Творца. Все верно. Но мы уже помним, как можно любить Творца. Он огонь, как мы учили Эшдат на Торе. Его воля – это огонь. Духовный, правда, огонь. Он не терпит материальности, он не терпит вот этих излишеств, о которых мы сейчас говорим. Ответ – нужно относиться с любовью к мудрецам. Они носители Торы. Они живая Тора, как мы сейчас выяснили. Это не фетишизация личности. Мы относимся с трепетом к Торе человека. Его знание, его слияние, его всей сути с Торой, оно делает нам его авторитетом. А когда человек любит, его интересуют все детали любимого. Те, кто уже попробовали вкус учебы, они знают, до каких глубин идет изучение устной Торы, до каких деталей, до каких логических построений. У нас нет возможности на нашем уроке привести даже пример короткий, как проверить нашу логику, как нам бы показалось бы, что лучше делать иначе. И приходит Творец и говорит: мои дорогие, три вещи я вам подарил. Но знаете, удостоиться этих подарков только через страдания. Один из них – это Тора. Нету никаких обходных путей. Нет никаких коротких путей. Нет никаких обезболивающих или там талисманов. Тора приобретается через страдания. Страдания – это не обязательные пытки испанской инквизиции, не дай Бог. Это преодолеть свою природу, свои привычки, пересмотреть наш распорядок дня, наши привычки, наши желания, наши удовольствия и украсть у суеты время для Торы и постараться построить свой день, чтобы было бы время и на еду, и на сон, и телу нужно его. И сейчас так сложно будет третью трапезу есть. Не хочется. Ну, Бог сделал нам снисходительность, говорит, если не можешь есть еду, съешь кизайт хлеба на саудаш лишит, на третьей трапезе. Не можешь этого, съешь. Как там сказано, не было печали, есть печенье, то есть вместо хлеба есть печенье, да. Не можешь и печенье, ешь фрукты, но нужно есть. Тора не ханжа. И оказывается, в Шма Исраэль, в первой части, написанное «возлюбли Тору», имеется в виду, всем сердцем и всей душой, и всем своим достоянием. Во второй части написано «и будет, если будешь слушаться». То получишь дожди и награды еще в этом мире. И там не написано, написано всем сердцем, всей душой, но не написано всем своим достоянием. Говорит Мидраш Танхума, потому что тот, кто хочет жить удовольствием этого мира, не может удостоиться Торы. А то, что здесь написано в Шма Исраэль, это нам дополнительное намерение, когда мы будем читать Шма Исраэль Безрат Ашем. Нужно постараться прийти к такому пересмотру нашего отношения к излишествам. И тем трудностям, которые надо преодолевать. И тем средствам, которые нужно вложить в изучение Торы. И, может быть, поехать на урок, взять учителя, заплатить своей хеврути. За то время, которое он тратит на нас. Тем более, если когда у него многодетная семья, и вы знаете, что изучение Торы не ценится в нашем государстве пока. Бехоль меодеха, рассказывает Талмуд, Раби Йоханан пошел из Твери в Ципори. Это по горам там в направлении, если Кинерет на востоке страны, то прямо на запад, это почти идти, значит, подняться, так сказать, на Галилею Нижнюю и там пройти Ципори, около Мирона там и так далее. Короче говоря, они идут с кем, секундочку, с Раби Хия. Раби Хия бар Аба, сын Раби Аба, Раби Хия его сопровождал. И они проходили, и вдруг были поля. Раби Йоханан сказал, это бывшие мои поля, я их продал, чтобы иметь возможность учить Тору без забот. Проходят дальше, видит виноградники. Говорит Раби Йоханан, Хия, дорогой, вот мои виноградники в прошлом. Я их продал, чтобы продолжать учить Тору без забот. Проходит дальше, видит плантации оливковых деревьев. Он говорит, Хия, дорогой, это мои бывшие плантации, я их продал. Заплакал Раби Хия. Раби Йоханан остановил его и сказал, дорогой мой, ты что плачешь? Потому что я потерял ради Торы? Я поступился тем, что было создано в 6 дней. Я приобрел то, что создано было за 40 дней. 40 дней Моше был на горе Сина. Это не какая-то надломка над собой. Это не аскетизм. И каждый в своей мере должен просто взвесить. Когда нам что-то мешает достигнуть Торы, и это требует расходов, нашу готовность, бехоль меодеха, всем своим достоянием. Таким образом, мы с вами познакомились, что Тора – это и есть чистая воля Бога. Изучающий Тору с любовью, не жалея себя, не балуя себя, не будучи снисходительным к себе, без имен, на чем меня действительно побьет. Один из наших коллег летом жара, чтобы еще час учить Тору ночью, он взял таз с холодной водой и положил ноги свои в таз холодной воды, чтобы еще один час быть бодрым, бодрствующим. И каждый выберет свою меру, направление. И оказывается, и божественное присутствие ожидает нашего проводника, чтобы мы бы ее привнесли в этот мир. И от нас требуется два условия. Максимум наших силенок и не сдаваться трудностям. И чем больше трудностей стоят на пути к изучению Торы, набраться силы тем, что эти трудности, если я их преодолею, они будут моими крыльями для взлета. Это те два критерия, по которым Бог нас оценивает и дает нам возможность подниматься дальше. Мера трудности и максимум наших усилий. Быть самим собой. А максимум наших усилий открывается в реальных шагах найти в нашем распорядке дня время для изучения Торы.